начал записывать то, что я имею написано в этой книге, а я еще в своей практике это не видел. Я предлагаю это делать всем, друзья, потому что на самом деле от нашего послушания, в данном случае Божьему совету, мы будем также иметь плоды и результаты. Поэтому не думайте, что это сказано для кого-то. Это сказано, знаете, для кого? Для учеников. Кто себя таковым считает, то важно задание принимать и выполнять. Потому что ученики – это не маленький статус, а это очень большие перспективы. Это очень большие возможности. Потому что когда-то было не только 12 учеников, а еще 70 ушли от Христа, они тоже что-то делали. Они не пошли, многие из них, опять ловить рыбу или еще что-то. Они шли, написано, исцеляли также. И ученики об этом услышали и сказали: ты знаешь, что там они с нами не ходят, а исцеляют и делают чудеса. И Христос им сказал: не запрещайте. Они приняли уже от помазания Христа и что-то стали делать. Но мы ни имен их не знаем, ни количество сделанного дела не знаем, и не знаем их духовный рост, который они получили и который могли бы иметь. Поэтому мы сейчас говорим о перспективах для тех, которые хотят больше. Больше плода, больше результата, больше возможностей, которые Бог нам открывает каждое служение. Каждый раз, когда мы встречаемся, Бог с нами имеет в виду разговаривать и делает это. Кто слышит, сколько слышит, как прогоняет любые неправильные идеи. Мы неоднократно уже говорили, быть в моменте – это значит не гулять сейчас мыслями где-то до краю земли. Это не значит, что надо сейчас кого-то сравнивать, взвешивать и оценивать, а это значит взвешивать себя, оценивать свое восприятие и взгляд, который внутренне сейчас Бог формирует или исцеляет, вот на это обращать скрупулезное внимание. И вы знаете текст, который я сейчас произнесла в молитве? Когда Господь сказал: я вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом. Скажите, пожалуйста, когда Бог еще не вселился, Он оставался Богом? Оставался и остается. Во всех ли Он вселился сегодня? Не во всех. Значит, всех, кого вселяется, как это происходит? Каким путем, каким образом я могу знать, что в меня вселился Господь своим духом? Есть несколько критериев, которые нам надо для себя определить. Рожден ли я свыше, потому что без Христа я не могу получить эту милость или эту благодать. Если я рожден свыше, то теперь рожденный дух нуждается в питании. И питанием является Божье Слово. И то, что сейчас Люба говорила детям, у меня тоже была эта мысль сказать всем нам, чтобы увидеть, как Господь вселяется в нас. Написано «Слово Христово», это Колоссянам 3:16, но я сейчас скажу наш перевод, привычный нам. «Слово Христово, да, вселяется в вас обильно». Могущественно, обильно, Слово Христово, да, вселяется. Поэтому, если мы говорим о том, что я хочу, чтобы в меня вселился Господь, то это будет напрямую связано, сколько Божьего Слова ты впускаешь на неделе в свое сердце. Как много ты проводишь с Ним время, как много ты пропитываешься им, потому что слова Его написаны, суть дух и жизнь. И когда входит в нас не буква закона, а дух и жизнь, тогда мы начинаем что-то обнаруживать. Итак, мы с вами продолжаем идти по теме «Пища духовная», продолжаем говорить о том, что значит «открытые глаза», мы в этом двигаемся, но сегодня название будет, может быть, не совсем привычно или понятно сразу, «Имя на камне». Имя на камне. Что это такое? И вы знаете, для того, чтобы обнаружить, какие перспективы Господь для нас рисует, какие Он нам прокладывает шаги и пути для того, чтобы имя на камне было написано, то для этого нам надо посмотреть на старт человечества. Итак, у меня к вам вопрос. Кто дал имя первому человеку? Все читали книгу «Бытие»? Первые главы. Кто дал имя первому человеку? А вот сейчас посмотрим. Сначала мы прочитаем из 19 стиха 2 главы. «Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их». Человек – это имя или нет? Дальше идем пока. «Чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Значит, животные – это не имя. Но имя должен был дать Адам. Человек, исходя из этой аналогии, имя это или нет? Нет. Это определенная статусность во Вселенной, но это не имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и сказал Господь, создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Значит, кто назвал жену женой? Мы видим, что Бог констатирует факт, а назвал вообще-то Адам. «Потому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Интересно, что не сказано, кто Адама называл, но если посмотреть в суть этого, как нам кажется, имени, то означает это сотворенный или вылепленный из красной глины. И аналогом или синонимом этого явления называется человек. Поэтому вылепленный из глины или человек – это не имя. Мы привыкли называть Адам как имя и думали, что это Бог ему дал. Но на самом деле здесь мы видим, что откуда-то оно взялось, потому что это просто синоним – вылепленный из глины. А вот тогда, когда Адам уже стал общаться и нарек животных, и, кстати сказать, вы знаете, что эта способность у него появилась до грехопадения. Бог дал ему право называть. И вот теперь, когда уже грех произошел, и они упали, они спрятались, я сейчас не буду, естественно, все это прочитывать, то 3 глава, 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Кто назвал Еву Евой? Адам, после грехопадения. Но у него эта власть есть, и он называет ее жизнь. А теперь давайте сравним. Адам – это вылепленный из глины, и жизнь. Разницу чувствуете? Это разница в призвании. Это разница в возможностях. И поэтому на сегодняшний день, я хочу, мы как-то этому уделяли много времени, сейчас коротко скажу, что у Адама есть право, у мужа есть право называть жену жизнью, называть жену всеми теми качествами, которые он хочет иметь в своей жизни. И когда муж называет жену теми фактами, посмотрите, Ева соблазнила Адама в смерть, но он почему-то не назвал ее смерть, а назвал жизнь. И это очень важный ключ. Не иди от фактов, которые ты видишь, а иди из того, что ты хочешь иметь. Это право и у мужа, и у жены есть. Дальше мы можем читать, что и Ева стала нарекать, и Адам, Бог сказал потом Аврааму, называй жену твоей Сарой, и Саре сказал, чтобы она называла Авраам. То есть уже потом это, так скажем, вместе оно стало оформляться. Поэтому, друзья мои, если вы имеете просто вылепленного из глины и пытаетесь от него увидеть что-то хорошее, напрасно ждете. Надо начинать говорить то, что ты хочешь видеть. Как муж жене, так и жена мужу. Говорите те слова, которые хотите видеть в ваших партнерах, которые хотите узнать, как Бог совершит это чудо. Потому что мы начинаем с глины, мы начинаем вот отсюда, когда мы имеем образ, но подобие в нас начинает формироваться. И посмотрите, как удивительно Бог делает. Он уже в Едеме все имел для того, чтобы нас потом привести к камню, для того, чтобы потом написать имя на камне новое, для того, чтобы произвести в нас какие-то преображающие процессы. Начинает с глины и говорит, а теперь посмотри, как ты будешь реагировать на факты. Они тебя будут сразу толкать на то, чтобы изрекать их, а может быть еще и додумывать какие-то неправильные вещи. Либо ты будешь говорить те слова, которые начинают рисовать Божье подобие в тех, кто рядом. Это касается не только мужа и жены. Это касается не только родителей и детей. Это касается членов команды. Это касается людей, которые работают в своих офисах. Это касается именно тех, которые согласились принять это оружие и сказать, да, у меня было грехопадение в Адаме с Евой, но там Бог не забрал это удивительное свойство творить новое имя, творить новые ситуации, творить новые обстоятельства. обстоятельства, и поэтому я буду говорить, а не буду молчать. Итак, друзья, если посмотреть на функции и на сущность, так функции, которые были у Адама, они и остались. Творить из глины и что-то в земле добывать. Что-то творить и строить, созидать. И мы об этом тоже уже говорили, правда, год назад. Может быть, кто-то помнит. Но у женщины есть другая задача. Наполнять это все жизнью. Потому что Адам ее наделил этой способностью и сказал, жизнь пусть от тебя исходит. И вот какая есть опасность. Против женщин очень много воевали за все периоды истории. Очень много ее унижали. И потому исказился вот этот образ восприятия жизни. И когда он искажен, то она начинает либо подражать мужчинам, либо начинает угнетать мужчину, потому что чувствует внутри себя какие-то способности более тонкие, чем это видит у мужчины. Я хочу сказать, друзья мои, прежде чем прийти к этому исполнению бытия, потому что жизнь — это бытие. И женщина, которая носитель жизни, вот почему написано, что мудрая жена устрояет свой дом. Поэтому от женщины очень много зависит. И если идет развал в семье, то ответственность, как ни странно, в данном случае будет ложиться на женщину. Потому что ей необходимо войти в исцеление собственного сердца и начать созидать дом жизнью. Жизнью. Потому что жизнь, она исходит от Бога. И жизнь, она уже как явление, как сущность дана в руки той, которую Адам так нарек. Он свою власть использовал, а Бог эту власть утвердил. Я хочу, чтобы мы с вами могли для себя сейчас понять, какую часть мы уже пропустили, а какую нам надо восстановить. Чуть выше, во второй главе, мы посчитаем сейчас еще атмосферу Едемского сада. «Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс». Итак, друзья, пока что нам это ни о чем почти не говорит, бдалах и оникс. Кто из вас знает, что такое бдалах? Не слышал, чтобы были знатоки в этом вопросе. Прочитаю немного. Есть несколько вариантов. Бдалах – это смола, ароматическая смола кустарника, встречающаяся в земле Хавила, и сравнивается по цвету манна. Это была светлая, желтая, душистая и прозрачная смола бальзамового дерева. Обобщенное название еще также блестящих драгоценных камней. А вот теперь мы прочитаем из Левита. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Посмотрите, оказывается, это уже был хлеб там, в Едеме, в виде вот этого семени. И когда Господь дал израильскому народу в пустыне есть манну, то Он взял из Едема и давал им. Посмотрите, как для нас это важно понять, что там все есть, и нам надо научиться брать не через ропот, не через то, что я буду констатировать какие-то факты, а я буду говорить: Господи, бдалах у тебя есть. Он там, в реке твоей жизни. Мы так много поем о реках, говорим: Господи, пусть река твоя течет в мою жизнь, пусть река твоя омывает мои берега, пусть река твоя позволит, чтобы на берегах вырастали новые деревья. И он говорит: да, у меня приготовлены реки, и у меня там есть бдалах. А к чему я это читаю, друзья? Потому что мы сейчас с вами подходим к такому очень важному отрезку или отрывку Писания, который дал мне Господь сегодня для вас и для меня самой разбирать. Потому что Откровение – это книга удивительная. Мы взяли Бытие, но мы сейчас идем в Откровение. И там те же самые послания. Посмотрите. «И ангелу Пергамской церкви напиши». Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Итак, что мы здесь видим? Сокровенную манну, бдалах. Мы здесь видим камень белый, оникс. Разновидности оникса, халцедон называется, либо агат белый, это все разновидности оникса. И мы видим, что он говорит: «Я на этом камне напишу новое имя». Прежде чем мы подойдем и разберем вот эти понятия, как сокровенная манна и как белый камень, я хочу с вами стартовать оттуда, где же и как начинается диалог с церковью в Пергаме. Пергамская церковь – это церковь, которая сейчас находится на территории, или географически находится на территории Турции в данный момент. Но что касается самого явления, которое там был построен один престол. Престол Зевсу, на котором были изображены воины богов с гигантами. И на этом жертвеннике приносилось очень много жертв, и, как предполагается, человеческий в том числе. По сути, это был престол сатаны, то есть место поклонения. Кто из вас знает или нет, то сегодня этот престол откопали, давно достаточно откопали, более 100 лет назад, и сейчас он находится в Берлине. Какое-то время, во время войны, после победы над Германией, был этот престол тогда в Советском Союзе. По его аналогам были сделаны некоторые вещи и преобразования самого мавзолея. Потому что для нас сегодня это тоже место, где престол сатаны имеет пока свою часть. И поэтому, когда мы читаем этот текст, то к нам это имеет очень прямое отношение. И посмотрите, кто это говорит. Ангелу Пергамской церкви напиши так: «Говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Если вы посмотрите послание к другим церквям здесь же, в Откровении, то вы не увидите повтора этого имени. Потому что каждый раз, когда говорит Иисус каждой церкви, он говорит с позиции нового имени, новой своей сути, которую он хочет открыть для данной церкви. И мы как-то уже с вами говорили, что если мы узнаем, какое имя на старте послания, то это имя говорит о ключе, об инструменте, о том, что является для нас оружием, чтобы победить искушение для данной церкви, поднявшейся. Поэтому в данном случае мы читаем «острый, с обеих сторон меч». Что это такое? Я думаю, что вам не надо здесь много объяснять, что является для нас духовным мечом. По уверению, друзья, Слово Божье. А вот теперь вопрос лично к самому себе задай. У меня с обеих сторон острый меч лежит в ножнах. И вообще, лежит ли он там? Если лежит, то как часто я его достаю, чтобы отразить то, что на меня поднимается? Потому что если я понимаю, что мне меч дан как имя Христа, мне меч дан для того, чтобы победить то, что было в Пергаме, а ведь то, что было в Пергаме, у нас тоже полным цветом сегодня цветет. И вы сейчас это увидите. И потому, когда есть этот меч, мне надо проверить, заострен он или тупой. Откуда мы можем знать, заострен он или тупой? Друзья мои, как вы думаете, как быстро тупится тот предмет, которым не пользуется? Или тот, которым пользуется? Надо ли его периодически оттачивать? Надо ли периодически его приводить в норму? Поэтому важно брать Божье Слово и начать воевать против тех проблем, которые на тебя поднимаются. Если ты не используешь это оружие, то твой меч не будет в форме. Но тогда, когда ты начинаешь воевать и чувствуешь, что уже затупился, во время процесса войны ты легко это обнаружишь. Меч затупился. Мне надо опять идти в Божье присутствие и сказать: «Господь, твой огонь, прикосновение твоих камней, пусть его сейчас выточат опять. Потому что мне надо подняться против соблазнов этого мира. Мне надо подняться против компромиссов, которые сегодня таким пышным цветом расцвели в окружающем нас мире». Итак, друзья, когда Господь говорит о своем имени, Он говорит: вот чем ты победишь, ничем иным, ни твоим опытом, ни твоими друзьями, ни твоим окружением, а ты победишь только моим словом, дух, который поднялся на Пергам. Я тебе дам победить, несмотря на то, что ты живешь там, где престол сатаны. И причем, посмотрите, он точно знает, где он живет, он точно знает, что там происходит, и что содержишь имя мое. Тоже интересный момент. Для того, чтобы в нашей жизни отразилась Божья природа, нам надо знать, кто Он. Нам надо знать суть его имени, потому что, друзья, имя, именно имя является сутью. И посмотрите, когда говорил Господь с Моисеем. И вот в сегодняшний день у нас эти главы, которые мы прочитываем, и вчера там же такие же тексты звучали, где написано: «Я знаю тебя по имени, и я иду впереди тебя». Господь говорит: «Я знаю, Моисей, тебя по имени». Скажите, пожалуйста, знал ли он его по имени, когда он убежал жить в пустыню Каиафору? А какое имя он тогда знал? Моисей взят из воды, все. А вот теперь он его знает, Моисей, как руководитель моего народа. Вот какое имя, ты вошел в свое призвание, и теперь я знаю тебя. Когда Моисей сам попытался, он еще тогда не утвердил это имя своей практикой, своими отношениями, и потому пришлось убежать на 40 лет в пустыню. И потому, когда Иисус говорит уже в Нагорной проповеди: «Я скажу, отойдите, я никогда не знал вас». Они говорят: «Не твоим ли именем?» Они начинают говорить: «Твоим именем». Нет, жил ли я в вас этой природой? Был ли я этим мечом через вас, убирающих преграды с дороги? Был ли я тем, который давал вам эту остроту? Вот тогда ты входишь в свое призвание, тогда ты раздвигаешь все горизонты, которые были засланы различными тучами, различными твердынями врага. Я дал тебе меч, и пусть он будет в устах твоих острым. Я знаю, где ты живешь. Я знаю, что вокруг тебя. Я знаю, что это непросто, но я дал тебе меч. Я дал тебе меч, потому что тебе надо из сделанного из глины превратиться в человека, у которого есть белый камень, и на нем написано новое имя. И поэтому я дал тебе бдалах, я дал тебе вот быть среди этих камней драгоценных, чтобы там что-то на тебе написать. Но ты не отрекся от веры моей. Даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Приходил ли к вам когда-то вопрос, что один Антипа был там умерщвлен? Как вы думаете, один Антипа, если там живет сатана? Наверняка там было очень много убитых. Если мы посмотрим на историю нашего народа, один ли человек был убит за это время в истории России, в истории Советского Союза? Как много было погибших. Но почему именно только звучит имя Антипы? Здесь тоже есть ответ интересный, друзья. Потому что есть перевод Антипы. Это упорный, крепкий, отражающий удары. Вот что было положено на жертвенник врага. Крепость у людей забрать. Те, которые отражать удары, будут властью Божьей забрать и лишить его жизни. И тогда все остальные сразу испугаются и будут жить в компромиссе, чтобы меня не трогали, чтобы меня не коснулись и так далее. И Господь говорит: вот это из моего народа забрано. Крепость и способность отражать удары. Но я пришел это возродить. Я пришел это вновь отдать, чтобы мой народ мог отражать, а значит возьмет меч, значит возьмет щит, значит научится оружием правильно пользоваться. И потому, друзья, когда мы говорим: «Господи, открой мне глаза», Он говорит: «Я открываю глаза, но посмотри, где ты малодушествовал, посмотри, где ты продолжал жить в болоте», и говорит: «Ничего страшного, каждый кулик свое болото хвалит, и мое неплохое». Господь говорит: «Выйди оттуда, я ненавижу компромиссность, я ненавижу природу игры с грехом, и хочу, чтобы ты тоже ее возненавидел». Да, у тебя на глазах, может быть, верные люди ушли с арены жизни, и ты думаешь: «Ну если с ними такое было, то зачем я туда полезу?» И когда Господь забирал своих, потому что написано: «Праведник восхищается от земли», и никто пока не думает, что он от зла восхищается. И мы на самом деле не все понимаем, что происходило с теми, кто ушел раньше времени с земли, но они стали семенем для Евангелия последнего времени, для великой жатвы. И Господь говорит: ты только смотри, чтобы ты не отдал крепость твоей веры, чтобы ты не отдал способность отражать удары, потому что именно это сделает способным меня написать на твоем камне новое имя. Ты не будешь взят из глины, а ты будешь написан «Жизнь». Жизнь, как Иегова Ире. Ты будешь написан «Жизнь, которая имеет способность проходить любые обстоятельства». Ты будешь иметь то, что я дам тебе, как призвание, за которым стоит великая награда. Итак, друзья, если в твоей жизни умерщвлен Антипа, Задай Богу вопрос: Господи, что меня сломало? Что забрало мою крепость? Что убрало мое основание для того, чтобы двигаться вперед? Верни мне эту крепость. И тогда он говорит, как Иисусу Навину: вернись тогда к моим корням, которые я сказал, будь тверд и мужествен, тогда ты будешь иметь это качество, когда Слово Божие не отойдет от уст твоих. Когда ты будешь поучаться в нем день и ночь. Когда я вселюсь в тебя и буду ходить, и буду их Богом. Я Богом всегда являлся, но если я вселяюсь в тебя, то я становлюсь твоим лично Богом. И вот ты выходишь на обстоятельства, которые кажутся тебе трудными, и говоришь: Господи, я вчера здесь проигрывал. Но вдруг ты вспоминаешь: но ты же сказал, что я вселюсь. Значит, ты сейчас идешь впереди меня. Значит, ты сейчас сражаешь этого врага в голову. Значит, ты сейчас даешь мне способность отразить удары и даже нанести новые. Вот эта способность подняться новой природе во время Пергама. Или в тот период, когда есть искушающая сила. Итак, немного имею против тебя. Немного имею против тебя. Компромиссность жизни, греховность – это много или немного? Опять задумались. Давайте вспомним послание к Ефесской церкви. «Я имею против тебя». Там не стоит «немного». А что там? Я знаю твои дела. Я знаю, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я тоже ненавижу. Вот об этом речь. Там Ефесская церковь ненавидела компромиссы. И Господь им говорит: я знаю, ты ненавидишь то, что я ненавижу, но если не покаешься, я приду и сдвину светильник твой с места, потому что ты оставил первую любовь. И так первая любовь оказывается важнее даже, чем жить не в компромиссах. Я не предлагаю жить в компромиссах, но я сейчас говорю о важности. Я сейчас говорю о том, что первая любовь, которую нельзя терять, а потом справиться и с компромиссами, не оставаться в них, не делать ничего по течению, по привычке, а всегда искать вот эту потребность любить Христа всем сердцем. Если начинает это угасать: Господи, яви свою славу, яви и зажги опять вновь светильник мой. И тут, друзья, я хочу сделать вот эту небольшую остановочку, чтобы понять, что же такое николаиты или это учение николаитов. Есть несколько мнений на этот счет. И говорили, что это Николай Антиохиец, который в конечном итоге впал в ересь. Но не все поддерживают эту идею, и поэтому есть еще одна точка зрения, и мне она кажется достаточно аргументированной. Потому что учение Валаама, посмотрите, имя Николай является греческим эквивалентом еврейского имени Валаам. И тогда уже понятно, учение николаитов – это учение Валаама, которое, в общем-то, здесь и прописывается. А в чем его суть, этого учения? И причем имя Валаам означает «уничтожил, поглотил и победил людей». Уничтожил, поглотил и победил людей. Вот опять интересно, если мы начинаем жить в компромиссах, потому что Валаам предложил некоторую сделку, некоторые, так скажем, подсказки Валаку в свое время, чтобы стали брать жен из, так скажем, нечестивого языческого народа, стали жертвы приносить и таким образом слиться вместе с этим народом. И когда он это предложил, то он знал, что Господь начнет сам погублять свой народ. Он сам начнет очищать от этой ереси, от этого зла народ свой. И потому то, что касается нас сегодня, друзья, Господь говорит: посмотрите, что такое есть, как ранняя церковь. Они ели идоложертвенно и любодействовали. Ранняя церковь постоянно боролась с компромиссами, проблемой компромиссов и с язычеством. Но николаиты, или возьмем валаамское учение, представляли им компромисс с культурой их времени. Вот сегодня посмотрим на наше время и скажем: ну сейчас культура такая. Ну сейчас же можно, ну вот, ну ничего страшного, если вот это или это. Я даже не хочу называть чего. Пусть Господь Духом Своим внутри нас это говорит. Потому что если Он вселился в нас, Он точно будет корректировать и показывать: вот это мне противно, вот это мне неприятно. Даже тогда, когда ты начинаешь говорить сленгом этого мира, ты же, ну все так говорят. Господь говорит: ну я-то тебе дал слово творить. Ты даже не задумываешься, что ты произносишь. Но если ты имеешь силу творчества в устах, будь внимателен к твоей речи. Пусть сленговая речь не будет твоим образом мышления, потому что слова — это образ мышления. И когда мы только дойдем заквашивать наш образ мышления подобной речью, то таким образом и жизнь становится компромиссной, поглощает людей, засасывает в это болото. И он говорит, я имею немного против тебя. Вроде бы и много, но в то же время он говорит, это немного. Если ты имеешь мой меч, ты с этим легко справишься. Вот почему это немного. Ты справишься с этим, потому что мое слово будет как отвес. Когда ты услышал из собственных уст сказанное слово, нет, что-то мне неприятно. И Господь говорит, пусть всякое слово исходит из твоих уст с благодатью для слушающих. А мое слово сейчас благодати не принесло. Оно обвинило кого-то, оно осудило кого-то. И там, где ты хочешь на самом деле расти с Богом, будь аккуратен, от кого и чем ты питаешься. Если только начинаешь питаться даже от знакового человека, значимого для тебя человека, уважаемого человека, но если он сейчас живет в осуждении кого-либо, отойди от него подальше. Не принимай советы из уст таких людей. Не принимай. Это учение Валаама, которое начинает засасывать в болото. Пусть всегда критерием будет только его слово. Взвешивать. Господь, что ты мне сказал? Не судите. Да не судимы будете. Значит, если я попал под влияние кого-то сейчас, я, значит, помолюсь из-за того человека, который мне сейчас это сказал, и о ком он это сказал. И таким образом я побеждаю Божьим Словом. Побеждаю Божьим Словом. Я достаю меч и разбираюсь со всяким компромиссом, который мне сейчас навязан по отношению других людей. Мы не судьи, ни ближним, ни дальним, а мы вправе передать тому, кто говорит мне отмщение, и я воздам, говорит Господь. Итак, больше всего верхние слои были подвержены вот этому учению компромисса, потому что они говорили, что мы же во власти, нам надо как-то выживать, и там давались такие советы, и делали это как бы нормой. Что касается белого камня, я сейчас прочитаю некоторые особенности самого камня. Это, во-первых, знак посвящения, когда человек свою жизнь посвящает на Божий алтарь. И на нем было выгравлено слово в виде награды, потому что имя – это еще и награда, что ты успешно прошел и сдал экзамены. Тому, кто победит, я дам вкусить от сокровенной манны, то есть от тайного знания. Я дам такие откровения в твою жизнь, говорит Господь, когда ты согласишься есть только от моего стола. Я дам тебе эти благословения. Я дам тебе такие откровения, которые, да, надо будет вместе с росой получать. Может быть, ночью я тебя буду пробуждать. Может, рано утром ты будешь вставать. Но тогда, когда роса сходила, тогда и манна появлялась. Поэтому Господь говорит, да, я знаю вот эти время стыковок дня и ночи, я знаю эти минуты, когда тебе особенно хочется спать, но в этот момент я приду своей манной. Я хочу, чтобы ты ее захотел. И это сокровенная манна, это откровение, которое ты прежде всего получишь о самом себе, что надлежит тебе делать, а потом ты узнаешь, что надлежит делать и другим. Белый цвет – символ света. Этот цвет ассоциируется с молоком. Белый цвет – это непорочность, открытость, доверие, покой, милосердие и чистота. Белый цвет приводит к открытости и честности. И люди, которые принимают это внутрь себя, они готовы начинать что-то новое. Тоже интересный параметр белого цвета. Они показывают, что готовы к новым эмоциям и впечатлениям. Белый говорит о чистоте помыслов и о невозможности оставить человека в беде. Вот когда Господь говорит, я дам тебе белый камень, это новые черты характера, это новые способности, это новая жажда чистоты. И еще это новая жажда порядка. Люди, которые принимают в свою жизнь вот эту силу камня, белого камня, это те, которые начинают иметь, образно говоря, такой очень усиленный подход к порядку. Везде захочется навести порядок, но начинается с эмоций и разума. Вот, по крайней мере, то, что также в описании этой природы написано. А римляне, они отличались еще тем, что брали вот такой камень, агат, как я уже сказала, это разновидность оникса, брали этот камень и варили его целую неделю, клали в мед и варили, чтобы он становился еще ярче и белее. Друзья мои, мед сам по себе интересен, липкий, да? Но еще и повариться в нем неделю. Господь говорит, слаще меда и капель сота – это не только его откровение, а это еще и обличение. И он говорит, вот что я буду делать с тобой. Поэтому не бойся, если ты захотел быть белым камнем, и чтобы я туда написал новое имя, то я даю тебе слово мое, как меч. Воюй, отражай компромиссы, не соглашайся на культурную среду, которая тебе навязывает свои позиции. И то, что я сделаю для тебя, я тебя еще положу в мед и поварю недельку. А когда ты оттуда выйдешь, подобно, как у Моисея, лицо твое будет сиять. Потому что Господь говорит, это немного, и у тебя получится с этим справиться. Если ты уже смог вернуть первую любовь, то с этим ты справишься. Но что еще интересного, друзья? Для меня это было очень удивительно. Конец, оказывается, этого послания таков. Слушайте внимательно. Покайся. Кому обращение? Ангелу Пергамской церкви напиши. Кому он говорит, покайся? Ангелу Пергамской церкви. Руководителю, тому, который стоит во главе этой церкви. Он говорит, ты покайся. Если не так, если это не сделаешь, а покайся за кого? Если он сам был в этом, от этого свободен, мы не знаем, был ли свободен или нет, но, допустим, был свободен от компромиссной жизни. Но Господь ему говорит, покайся за народ. Но если не так, то я приду к тебе, а сражусь с ними, не с тобой. Потому что у меня к тебе претензий нет, ты следишь за собой. Но я сражусь с ними, мечом моим. Потому что они забыли, что такое меч. И вот это удивительно. Если у тебя есть подопечные люди, за которых ты в ответе, это твои дети, это твоя семья, это твоя команда, это твои люди, которые вокруг тебя служат или еще пока не служат. И Господь говорит, если ты взял за них ответственность, ты можешь покаяться сейчас за них, и тогда я приду, и я помогу им выбраться. Иначе мне придется тогда мечом своим с ними работать. Покайся. Если не так, я приду, но я сражусь с ними, а не с тобой. Я сражусь с теми, которые живут в компромиссе. Я сражусь с ними своим мечом, я это сделаю, но тебе потом будет горько смотреть на то, что они оказались сраженными моим мечом. Поэтому лучше выступи как ходатай. Выступи сейчас и помолись. Встань в проломе и покайся за них. Это не значит, что им самим не надо будет каяться, а это значит, что ты откроешь мне дверь, и я приду туда. Я дам им и благость к покаянию, и глаза, которые откроются, и они не останутся в этом печальном состоянии. Итак, друзья, мы с вами подходим к завершению. Я хочу сейчас еще один важный момент прочитать из Захарии. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей». «Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Иисус был тем камнем, на который семь очей и еще начертание. Семь очей и семь духов, мы говорили с вами, что это практически одно и то же. Когда приходит дух, он просвещает глаза, и мы начинаем видеть. И на Христе эти семь духов все почили, и глаза его были видящими. Но теперь, говорит, я еще на этом камне начертание вырежу, так, чтобы простить грехи всего мира. А нам Господь говорит, а ты встань в проломе за кого-то. И я его грехи тоже буду прощать по твоим молитвам, потому что ты согласился жить в целостности, видеть цели туда идти, не жить в компромиссности. Поэтому я тебе сегодня говорю, чтобы я не сдвинул светильника. Этих людей, он не говорит здесь о церкви, он говорит, я этих людей сдвину. Поэтому если сегодня кого-то Господь тебе или мне показывает, встанем в проломе и скажем, Господь, окажи твою милость. Если он показывает тебе лично те компромиссы, которые надо удалить, сделай это, пока он не пришел и не стал сражаться мечом своим. Потому что, говорит, я дам тебе новое имя. Это новое имя, это новая суть. Это не то, что тебе привычно делать. Привычно делать то, что взято из глины. Мы это знаем, как это легко делать. Но он говорит, эту глину я хочу превратить в камень, крепчайший камень, на котором есть мои начертания. И это имя новое, которое не знает никто, кроме того, кто получает. Только ты один знаешь, где тебя испытывал Господь, и ты сдал экзамен. Где он проводил тебя через прощение, и ты прощал. Где он проводил тебя через унижение, и ты мог подниматься выше и выше, оставляя в прошлом, доверяя Богу ситуации. Только ты один знаешь, какие сомнения ты прогонял в жизни. И тогда, когда ты уже был испытан в этом, Господь говорит, я это знаю, я тебя познал. Друзья мои, что такое познал? Вошел в глубину тебя и меня. И как ни странно, но познает нас Бог тогда, когда темно. Познает тогда, когда не видно света. Либо маленькая лучина. Он говорит, вот тогда я прихожу и познаю. Я взвешиваю, что ты прошел, где ты сдал экзамен, а где ты не сдал. Потому что Бог, обитающий во мгле, говорит Соломон. Что это значит? То есть тогда, когда тебе кажется темно и ничего не видно, а именно там Бог точно с тобой присутствует. Он говорит, я проведу тебя, я выведу тебя, и Пергам тобой не овладеет. Я знаю, где ты живешь, в какой стране, в каком городе. Я знаю, какие исторические события уже были сделаны в этой стране. Но я хочу, чтобы ты сейчас вышел, как тот, кто вернет Антипу, кто вернет эту крепость и способность отражать удары. И значит, белый камень получит. Я хочу, чтобы Господь открывал наши глаза, ярче видеть, больше понимать и слышать. И тогда, когда мы были сейчас на выезде, Господь давал много откровений своих, но я прочту одно из них, которое связано с видениями. Потому что нам надо, чтобы наши глаза на самом деле видели ясно и задавали вопрос, Господь, что для нас видения и насколько они важны? Видение – это мой инструмент, который делает более четким мои послания для вас. Искать царство – это искать мое присутствие и мою волю. Видеть – это значит иметь. Если показался враг, это значит, я даю вам его убрать, нейтрализовать. Как Елисей увидел врага и также мое войско, что дало ему возможность сконцентрироваться на истине и ослепить врага. Видеть – это значит знать и точно действовать. Самое лучшее, что только можно представить, увидеть это в своем духе и в своем сердце. Но я больше хочу вам дать и сделать. Поэтому не бойтесь растягивать свое восприятие мира, себя и моих возможностей. Все, что будет проходить через ваше сердце, я наблюдаю за этим. Я вижу экран вашего сердца и дорисовываю сам детали. Главное, начните это делать, а я исправлю и доведу до совершенного результата. Как с картинами, бери и рисуй, делай это чаще и уверенней, чтобы мне было, что дорисовывать. То, что я задумал, то вам на разум не приходило. Но когда вы начинаете двигаться в том, что для вас новое, я с радостью двигаюсь с вами и начинаю творить новое. Я очень радуюсь вашим движением сердца в неизвестном для вас пространстве. Мне оно уже известно, и там так много интересного, необычного для вас. Когда вы начинаете движение, то все небо замирает, так как для них это огромная радость, ведь они не без вас достигнут совершенства, поэтому ждут вашей дерзновенной веры и шагов в новое. А ангелы очень желают проникнуть в мои тайны, и без вас они туда попасть не могут. Действуйте, мои дорогие и любимые дети, я с радостью буду распахивать перед вами двери. Вы вступили на удивительно красивую и волнительную дорогу. Вас там будет волновать все, что вы узнаете и увидите. Путешествие начинается. Я с радостью распахиваю перед вами первую дверь в новое. Вас ждут глубины и высоты, галактики и планеты. Способность овладеть моими возможностями, которые встроены уже в ваш дух. Он не имеет границ. Дух наш, друзья, не имеет границ. Давайте мы его не будем ограничивать нашей плотью и нашим опытом. И передадим ему сейчас наши молитвы и просьбы о том, чтобы наше имя, оно было преображено до того, чтобы он сказал, я знаю тебя по имени, и я даю тебе это новое имя на белом камне, которое есть посвященность и жажда чистоты. Давайте поднимемся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня право и возможность молиться к Тебе о народе Твоем, молиться о самих себе, молиться о том, чтобы радость наша была совершенной, молиться о том, чтобы никто из нас не оказался под компромиссом Пергамского престола. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что Ты тот, который знаешь, как поразить идолов и гигантов в нашей жизни. Как то, что поднялось на нас и которое кажется большим, на самом деле, ты говоришь, это немногое, ты с этим справишься. Мой меч, он дан тебе, Дух Святой. Научи нас пользоваться этим мечом, и пусть имя наше преображенной личности будет записано на камне. Пусть камень в твоих руках побудет, а ты начертай. Ты начертай, Господь. Не оставь нас просто сделанными из глины, но ты дай нам вкусить от жизни. Дай нам вкусить от полноты твоей любви, которая преображает сначала наш дух и наше сердце, а затем и окружающий нас мир. Я благословляю каждую жену, каждую маму, каждую дочь наполниться сегодня исцелением источника, чтобы жизнь выходила без искажения, не через дух контроля, не через дух давления, не через различного рода дьявольские подсказки, но чтобы исцелен был исток, Господь. Я прошу Тебя, пусть жены и матери займут свое место, дочери и сестры будут открыты для силы Твоего преображения так, чтобы не остались и мужчины, просто сделанные из глины, а каждый нашел свое призвание, свое имя. Свое имя нашел. Господь, я прошу Тебя, чтобы эти имена засветились в силе Твоего прикосновения, в силе Твоего Духа в нашей жизни и судьбе. Я верю Тебе, Господь, что все это в Едеме уже было, и манна сокровенная, как бдалах, и оникс. Но тогда потеряли эту возможность, а сейчас мы приобретаем, мы опускаем с небес на землю то, что когда-то Адам с Евой потеряли. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за честь, которую Ты нам оказал сегодня. И говоришь, Пергам, это не для Тебя. Место престола сатаны – это не для Тебя, но престолы надо низвергнуть. Силы крепости, которую я в Тебя вновь вкладываю, чтобы Антипа воскрес в народе. Господь, я благословляю Антипу проснуться. Я благословляю способностью Твой народ отражать удары. О май гад, Алапина Гледас. Да приходит от Тебя эта сила преображения наших мыслей, наших чувств, наших решений и наших побед. Благослови нас есть только ту пищу, которая сокровенной манной является, исходит с небес, как тайное знание от Господа. Тайное знание от Господа. Пределы сердца расширяйтесь и принимайте тайное знание от Господа. Господь, когда Ты будешь его нам давать? Днем, ночью, рано утром или поздно вечером, дай быть открытыми для этого знания. Дай быть открытыми для того, чтобы взять этот белый камень из руки Твоей. Ты сказал, тот, кто получает, тот знает, что он прошел. Тот знает, что получил оценки за сданные экзамены. Дух Святой, я благословляю сейчас этим знанием Твою церковь, этим знанием Твой народ. Благодарю Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.